Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет!
Здравствуйте!
А у нас в гостях опять Григорий Прицко, и мы продолжаем третий ролик по истории мафии. Мы уже поговорили о происхождении явления, о происхождении названия, которое это явление обозначает, а сегодня про обычаи. Рад видеть!
Взаимно, очень рад. Да, мы сегодня будем говорить о ритуалах, обычаях мафии. И мы поговорим прежде всего о обряде посвящения или инициации, о кодексе поведения, о мерте, вендетте. В общем, обсудим все эти непонятные таинственные слова. Традиционная классическая мафия, та, которая появилась в окрестностях Палермо, затем аккуратно пробралась в городские кварталы, с момента, когда стала она осознавать себя. Я тут такую очень отдаленную цитату приведу, ты, по-моему, не говорил, класс в себе, да, ты как-то сказал.
А да, теперь класс для себя.
Класс для себя, то есть она, естественно, с момента осознания себя отдельной общностью, которая отличается от других никчемных людишек очень сильно, как они полагали, стала обособляться с помощью различных ритуальных элементов, что свойственно любой субкультуре. Какие цели это преследовало? Во-первых, это позволяло тем самым официально кого-то кооптировать в свои ряды. Во-вторых, это позволяло людей подчинять определенным своим внутренним нормам поведения и позволяло оценивать действия своих членов с той или иной позиции. Сейчас, прошу прощения. Давать им оценку, ну и продолжать существовать, строить, естественно, бизнес, зарабатывать деньги.
То есть формализовать процесс.
Формализовать процесс, да. И вот все, что касается ритуалов, это именно три кита, то есть обряд посвящения комбинату, амерта и вендетта. Что касается обряда посвящения, это то, с чего начиналась жизнь претендента в мафии. Относительно самого происхождения обряда есть две основных версии, по крайней мере, то, что мне известно. Одна из этих версий отсылает структуру обряда к уже набившему оскомину Беате Паоли.
Но напомним, что это. Может, да, кто-то не смотрел?
Если кто не смотрел, то скажу пару слов. Беате Паоли – это такое полумифическое тайное общество, которое то ли существовало, то ли не существовало на Сицилии, о котором ничего практически не известно, кроме неясных местных легенд и литературных произведений, которые стали появляться с конца XIX века. В них речь шла о некоем обществе благородных борцов за справедливость, которые уничтожают зло, помогают бедным, обездоленным и так далее. Самое известное произведение – это Луиджи Натоли, автор. Он написал роман в двух, по-моему, частях, который так называется «Я Беате Паоли». Действие там происходит в 17-18 веках. Роман до сих пор пользуется большой популярностью в Италии и считается там классикой приключенческого жанра.
Надо было бы назвать теперь «Я, мы, Беате Паоли».
Жизни Беате Паоли имеют значение.
Да.
Еще и так может. Но поскольку все-таки Беате Паоли – это в большей степени такая литературная мистификация, скорее всего, то эту версию мы будем иметь в виду, но с большим вниманием, я думаю, нужно отнестись к другой, а именно к происхождению обряда комбината в мафии от аналогичного обряда, который бытовал в неаполитанской Каморре.
А комбинат – значит смешивание, смешение, то есть смешение, таким образом смешивание и вот их еще посторонних с нами уже не посторонними.
Вбирание, смешение, то есть да, это именно в этот смысл и передавался. Почему мы здесь опять возвращаемся к неаполитанской Каморре? Дело в том, что преступность в Неаполе, она все-таки подревнее, чем мафия, причем довольно-таки сильно. И если кто-то помнит нашу предыдущую передачу, а кто не смотрел, то напомню, поясню, что мы обсуждали пьесу «Мафиози из тюрьмы Викари».
Так точно обсуждали.
Да. И исходя из этого произведения, уже прямо прослеживается связь мафии, ее происхождение и ее правил с неаполитанцами. И на протяжении XIX века термины «камора» и «мафия» они очень часто смешивались и иногда воспринимались фактически как синонимы. Да. Поэтому вполне может быть, что действительно мафия она заимствовала каким-то образом, опять-таки через некоторых камористов, которые, как уже известно, находились, как тот же самый Д'Анджело, да, прототип главного героя из пьесы «Мафиози» из тюрьмы Викари, которые отбывали наказание в Палермо. Естественно, привносили туда свои правила, обычаи и так далее.
Я смотрю, у них тюрьма тоже воспринималась, как «не забуду мать родную».
Тюрьма у Чердона – это же вообще знаковое место. Если ты там не побывал, ты просто…
Какой ты мафиози?
Да, ты так. Апельсин, да? Да. То есть не особо считался это серьезным человеком, если он не побывал там хоть сколько-то. А в свою очередь камористы, они очень многое взяли из своего обряда посвящения, опять-таки, как считается, из масонских лож. Для нас масонский заговор – это такая уже набившая оскомину шутка, да? То есть, если человек, скажем так, подозревает всех и вся, и то, что американцы, естественно, не были на Луне и прочее, то тут сразу вспоминается вот это выражение. Но в Италии все-таки было несколько по-другому. Достаточно сказать, что с 1863 по 1868 годы только в Палермо появилось свыше 100 официальных и неофициальных масонских лож, то есть диких лож. Поэтому масонство там носило массовый характер, естественно, перетекая с севера страны. И что касается участия масонов в жизни мафии, то, допустим, есть информация, что в 70-е годы Стефано Бонтата, это очень был серьезный персонаж, его прозвище было «Принц Вилла Грации», семья, по-моему, Санта-Мария-ди-Джезу, его убьют в 70-е годы потом Корлеонези. Ну так вот, он, покуда был жив, пользовался серьезным авторитетом. И говорят, что он рассматривал вариант создания масонской ложи, которая бы состояла из одних только членов мафии, то есть была бы таким клубом избранных в клубе избранных. И, наверное, только смерть ему помешала, но мысли такие он вынашивал. Кроме того, существовала в Италии ложа П2, Пропаганда 2. Это была, конечно, дикая масонская ложа, но они в свое время, в 80-е годы, тоже наделали немало шума, поскольку когда деятельность этой ложи вскрыли, то выяснилось, что большая часть итальянского истеблишмента замышляет что-то нехорошее. И это вызвало очень большой скандал. 1980-е, да, конечно. В частности, «Пропаганда 2» стояла, по информации, за печально закончившимся похищением Альдамора. Это был лидер ХДП, Христианской демократической партии. Но что касается обряда посвящения, то он стал документально, то он документально был зафиксирован в 1875 году, когда Министерство внутренних дел Италии стало запрашивать материалы о том, что творится в Сицилии, взволнованное таким документом, как меморандум Галати. Сицилийский доктор Гаспаро Галати, он пожаловался вплоть до самого верха, до Рима, на преследование Антонина Джамоны. Это был в XIX веке такой известный очень товарищ, который возглавлял целую коалицию сицилийских кланов. И согласно этому ответу, его написал, не помню, то ли Эрмано Сан-Джорджо, то ли другой деятель сицилийской полиции, мафия, кроме всего прочего, отличалась четко разработанным ритуалом коптирования в своих ряды неких кандилаций, бешеных псов или новобранцев. Прежде чем такому кандилации вступить в ряды мафии, вначале он проходил собеседование, а затем он, после того, как принималось решение о возможности его вступления в мафию, он проходил обряд, который заключался в том, что несколько действующих членов мафии ему в торжественной обстановке делали разрез на руке и предлагали окропить своей кровью святой образок. При этом кандидат этот святой образок сжигал, держал на своих руках образок, пока тот горел, при этом приносил клятву верности. В конце XIX века клятва верности звучала примерно так. «Клянусь своей честью хранить верность братству, как братство верно мне, и как горит этот святой с несколькими каплями моей крови, так и я готов сгореть и пролить свою кровь за братство. Как этот пепел и эта кровь уже никогда не вернутся в прежнее состояние, так и я никогда не покину братство». Вот примерно такой был текст в местечке Фавара, в местной мафиозной организации. Что касается развития этого обряда, то нужно отметить, что он, разумеется, при всей своей общей идентичности и схожести, но он все-таки от провинции к провинции, от местности к местности отличался в некоторых деталях. В 1962 году в газете «Ла Ора» были опубликованы воспоминания доктора Мелькьоре Алегра. Этот человек в 1937 году аж был арестован по подозрению в убийстве и, пытаясь как-то снизить возможное ему наказание, стал сотрудничать и стал пентитом, то есть вот тем самым раскающимся стукачом, прошу прощения, которого впоследствии в мафии появилось очень много. Долгое время об этом Алегре широкой публике ничего не было известно, просто потому что его показания, они где-то в палермских архивах затерялись, о них никто ничего не знал. И они появились на свет только тогда, когда Алегре был уже давно мертв. В этих своих показаниях он рассказывал, что в 1916 году, когда он служил в войсковом госпитале, это как раз Первая мировая война, ему довелось оказать услугам некоему Джулио Дагате. И Джулио Дагате выздоровел, а вскоре пригласил Алегру на встречу, где был он сам и еще двое человек. И вот эти товарищи сказали Дагате, что они, цитируя его слова, заявили мне, что состоят членами одного очень важного союза, которому принадлежали представители всех слоев общества, даже наивысших. Называли их не иначе, как уважаемые люди. Многим этот союз, вероятно, известен как мафия, однако большинство людей не имеют отчетливого представления о нем. Далее эти люди разъяснили, что у них есть свои правила. Их нарушать нельзя, за это следует строгое наказание. Они пояснили Алегре, что нельзя совершать кражи, хотя можно совершать убийство при разрешении руководства, то есть капа, и что член этого союза он может рассчитывать на покровительство главы организации, опять-таки капа, во всех его делах, в том числе и в так называемых мокрых делах, в убийствах и прочее. Эти люди спросили Алегру, хочет ли он вступить в общество, и Алегра, поскольку понял, что ребята очень серьезные, он, ну, по крайней мере, как он описывает, испугался и понял, что ему обратного пути нет, и если он откажет, то, вероятно, долго не проживет. Поэтому он, разумеется, согласился. Через несколько дней он прошел обряд посвящения, его завели в затененное помещение, и в присутствии нескольких членов мафии перед иконой с горящими свечами ему прокололи палец правой руки иголкой, выдавили кровь, пропитали ей образок, который сожгли в данном случае над свечой. После этого пепел ему сыпали на руку, и он произнес клятву, похожую на ту клятву, которую говорили в Фаваре. «Клянусь сохранять верность моим братьям, никогда не обманывать и не предавать их, всеми силами помогать им. Как превратился в пепел этот святой образок, так исчезну и я, если не сдержу свои клятвы». Что касается вот этого образка, что это было за святой или что это было за святая. Антонина Кальдероне, член семьи мафии из Катании, о котором мы говорили в прошлой передаче.
Восточная Сицилия, которая.
Это Восточная Сицилия, да. Он в своих воспоминаниях он пояснял, что сжигался образок Мадонны Благовещения, чей праздник 25 марта – это когда архангел Гавриил Деве Марии возвестил, что у нее будет Иисус Христос. То есть покровительницей мафии считалась именно Мадонна Благовещения. Вероятно, могли быть и другие образки, но, по крайней мере, вот этот, он, скорее всего, был наиболее распространенным, потому что в Катании мафиозные семьи появились поздно, и они наверняка копировали самые распространенные обряды, которые существовали на острове.
Я помню, как-то раз в Турции ездил я в паломничество в Миру Ликийскую. Соответственно, к святому Николаю Миролекийскому. Да, да, да. И там, значит, у нас была тетенька, которая исполняла роль гида, одесская, лет, наверное, 25 назад переехавшая к тому моменту жительница в Турцию. Соответственно, она, когда уезжала из Одессы, она говорила специфически, а за 25 лет в Турции говорила еще более специфически. И вот она нам сообщила подробности конструктивных коллег мафиози, некоторые говорят, что, вы знаете, святой Николай – это не только Дед Мороз, но он еще и очень помогает страждущим, например, заключенным очень помогает. И вот, чтобы вы думали, в самом деле помогает. У меня, говорит, ровно, говорит, 2 недели назад был очень вежливый молодой человек, начальник какого-то, говорит, фонда из России, который помогает заключенным. Кажется, называется «Общак». При словах фонд помощи заключенных я едва не выпрыгнул из автобуса. Но вот коллеги сказали, что еще святой Николай очень помогает.
Видишь, уже целых 2 святых. Вполне возможно, кстати, на Сицилии же он тоже популярен.
Очень.
Да. Николай Чудотворец.
Я почему и вспомнил.
Да, поэтому я думаю, что его тоже образок сжигали и по этому поводу абсолютно не заморачивались. Мы с тобой также вспоминали Томмазо Бушетто в прошлой программе.
Да.
Да.
Смотрите прошлую программу, ссылку мы, как обычно, прилепим. Передача полезная, хорошая, интересная для общего понимания развития событий.
Мы про Томмазо Бушетто будем вообще говорить отдельно и много, поскольку это личность для истории мафии ключевая, и в том числе это человек, благодаря которому мафия в ее классическом понимании потерпела определенный крах, назовем так. По крайней мере, очень сильно видоизменилась, перестала быть тем, чем она была долгие годы. Так вот, Томмазо Бушетто, когда начал давать показания на всех и вся, и это была подготовка к макси-процессу в 80-е годы, который проходил в Палермо, Томмазо Бушетто рассказал также достаточно подробно, как происходил обряд посвящения, по крайней мере, происходил в его годы, а посвятили его в мафию в 1950-х. Значит, он сказал, что кандидатов в люди чести вначале изучают на предмет наличия следующих качеств. Он должен быть смелым, рисковым, его характер должен быть таким, что этот человек способен на преступную деятельность. У него должна быть нормальная, полная сицилийская семья, и у него не должно быть родственников в правоохранительных органах, что, кстати, в принципе, достаточно близко стоит по требованиям к нашей классической преступности, именно к ее воровской традиции. Как ты знаешь, да, там тоже не приветствуется, мягко говоря, наличие родственников в правоохранительных органах. Не приветствовалось.
Хотя, по-моему, это очень удобно.
Как минимум. Да. При этом проверка способности совершать преступления, она проводилась не в отношении всех подряд кандидатов в мафию. Дело в том, что кандидата изначально определяли, в каком ключе он будет действовать. То есть, если человека принимали в мафию с необходимостью, чтобы он действовал в ее интересах, но, скажем так, под видимости законности, то есть совершал какие-то действия, которые внешне будут легальными, занимался каким-то видом бизнеса, в котором будут фигурировать действия мафии, ну и деньги мафии, ну и так далее, то, в принципе, такого человека, у которого изначально должна быть чистая репутация, его как-то не пошлёшь там совершить грабеж или так далее. То есть изначально вот этот признак качества, он был необходим для людей, которые должны были заниматься откровенным криминалом, предназначались для убийств и так далее. Но тем не менее, после того, как кандидата изучили, ему делали официальное приглашение о вступлении в организацию. Проводилась церемония в укромном месте, должны были в ней участвовать не менее 3 действующих людей чести. Старший из них представлял кандидата остальным. Ну, понятно, что они, в принципе, уже все друг друга знали, но официальная церемония, она всё-таки имеет место быть, и старший из присутствующих представлял кандидата, говорил, что он вступает в эту вещь, то есть в организацию, и цель этой организации – защита слабых, уничтожение противников и так далее. Затем он прокалывал палец кандидата, опять-таки сцеживал кровь на образок и вкладывал его в ладони. А посвящаемый, как мы уже знаем, перекидывал этот образок, пока тот горел с ладони на ладонь, и уже знакомую клятву произносил с добавлением слов «пусть моя плоть сгорит, как этот образок, если я ее нарушу». Ну и далее его представляли уже всем членам семьи, в которой он должен был состоять. В 1976 году в мафию был посвящен знаменитый Джованни Бруско. Это личность легендарная, прозвище у него было «Зверь». Человек, который убил всех, кого только можно убить, а потом раскаялся и стал Пентита в конечном итоге.
Удобно.
Очень удобно, да. То есть он рассказывал о том, что его посвящали в семью следующим образом. Вначале он со своим отцом прибыл, это ему было 19 лет. Вначале он со своим отцом прибыл на виллу, где собрались члены клана Корлеонези, возглавлял которых знаменитый Сальваторе Риина. Затем отец оставил Бруску одного, затем Бруску позвали в еще одну комнату, где сидели все члены клана, но без отца, это, кстати, будет иметь значение, на столе перед Бруской были образок, кинжал и пистолет. Бруску спросили, хочет ли он вступить в мафию, в почтенное общество. Когда он сказал «да, хочет», ему кинжалом укололи палец. Дальше опять-таки происходит вот это вот знаменитое перекидывание броска. И после этого, поскольку производил посвящение Сальваторе Риина, после этого Риина стал для русских крестным отцом под Риина. И далее уже происходит вот какой момент. Об этом никто, кроме Бруски, в принципе, прямо не указывал из тех людей, которых я перечислил. После этого Бруску специально ввели в еще одну отдельную комнату, где находился его родной отец. И Бруску представили папе, а папа тоже был известный мафиози, уже не как сына, а уже как члена организации, и отношения между ними уже должны были происходить не согласно их родственным чувствам, а уже в соответствии с правилами организации. То есть оба приобрели друг по отношению к другу новый статус. Оба уже были не просто отец и сын, а оба были членами людьми чести, членами почтенного общества. И это было более важно, чем их предыдущая связь на самом деле. Мы уже говорили о тех отличиях, которые были внутри самой Сицилии, но для разнообразия расскажу, как принимали в мафию в США. То есть этот обряд, он, в принципе, перекочевал за океан. Джо Валачи, или Валаки, тот самый знаменитый информатор, который давал показания комиссии Кеннеди в 60-е годы, он был посвящен в 1930 году в семью Маранзана. Рассказывал он о своем посвящении следующее. «За столом сидело человек 40. Когда я вошел, все встали. Здесь перемешались все – Костелло-Марс и те, кто был с Томом Гальяно, следовательно, они составляли единое целое. Маранзана предложил мне сесть справа от него на стул. Кто-то положил передо мной револьвер и нож. Маранзана обернулся ко мне и сказал по-итальянски: „Это означает, что ты будешь зарабатывать на жизнь револьвером и ножом“. И вот дальше тоже интересный момент. Каким пальцем ты нажимаешь на курок?» Валачи сказал этим и показал указательный палец, да. И вот именно этот палец в Италии иногда прокалывали средний палец, и привязки к револьверу, к стрельбе из него не было. И вот именно этот палец ему прокололи. Ну, а дальше все по правилам. Опять-таки образок, бумага. Пока все горит, он принимает, он дает клятву. Имелся, кроме всего прочего, и урезанный обряд посвящения. Если говорить о классическом, тот, который мы сейчас описывали, то, как правило, там делились участвующие на, скажем так, две группы. Первая из одного человека – это сам посвящаемый, и второе – его родная семья, будущая его семья, в которую он войдет. То есть на момент, когда кандидата посвящали, он мог не знать членов своей семьи всех, разумеется, он мог не знать, кто является его главой семьи, кто какие там занимает должности. Но это, как правило, была одна семья. Если же требовалось посвятить в члены мафии в ускоренном режиме, сделать это, например, в той самой знаменитой тюрьме у Чердоны, то там допускался обряд, который происходил фактически на бегу. Там могли быть трое людей чести, причем из разных семей, и, соответственно, вряд ли там чем-то кололи палец, уж тем более могло не быть образков, поэтому там было достаточно просто принесения клятвы. Так, в частности, посвящали тоже известному мафиози Антонино Мадони. Про этот ускоренный обряд долго не было известно, его впервые донес до широкой публики Джованни Фальконе в своей книге, которую он написал в соавторстве с Мишель Падавани, когда давал многочисленные интервью, в принципе, незадолго до своей смерти, до того, как его убили, он очень много рассказал про мафию. Итак, как мы понимаем, цель комбината его какая? Отсечь неофита от прежней жизни, показать ему, что назад пути нет, и что теперь он будет жить и руководствоваться другими правилами. Теперь его отношения дружбы, его отношения кровного родства, его отношения брачные, они все могут рассматриваться исключительно через призму правил почтенного общества. Это во главе угла.
Вообще, конечно, мне это сразу очень напоминает не какие-то масонские ритуалы, которые, ну, тоже, безусловно, похожи, но тут вначале, скорее всего, все-таки имея в виду, что Каморра довольно давно возникла, имелись в виду инициационные практики еще античные. Они потому что при поступлении в мужские братства, а это, в общем-то, оно приблизительно и есть, хотя с другими целями несколько существующие, оно было примерно такое же. То есть самое главное, что у тебя, ну, как у нас есть термин «дружина» на Руси, также комитат в Италии. Ну и как это называлось у германцев? Ну, видимо, похожим образом, мы просто не знаем точно. Ну, по крайней мере, Цезарь и Тацит это называют комитатами, то есть, да. То есть товариществами. Вот у тебя это новая семья, она гораздо важнее, чем кровная семья. То есть после принесения клятвы, как правило, кровавая клятва, то есть с твоей кровью, оно делалось, опять же, это именно что семья, то есть ты подпадаешь в семью, ты делаешься членом семьи, все предыдущие связи важны, но побочны.
Так даже те же самые римские коллегии, которые, да, как мы знаем, они же создавались в том числе с откровенно криминальными целями еще во времена империи, да? Их же неоднократно пытались запретить римские императоры, там ведь наверняка тоже существовал какой-то обряд посвящения.
Ну, мы об этом почти ничего не знаем, да, но тем не менее.
Ну, тем не менее, какая-то преемственность могла сохраниться, да, я согласен абсолютно.
Потому что коллегии в Италии как принцип организации общества, они не пропали в средние века, они пропадали не потом. То есть, если уж это система возникла, и общество, в общем, прямо скажем, там тотально не изменилось, а пережитки феодализма и, соответственно, пережитки античности в феодализме сохранялись невероятно долго в Италии, особенно в Южной Италии, где не было такого бурного экономического, а в особенности промышленного роста, чтобы просто разодрать старые связи внутри общества, там это могло сохраняться.
Но мы с тобой в первой программе еще говорили о цеховиках.
Да, теперь коллеги, то же самое.
Те же самые коллеги.
Это и есть коллеги, да, только на новом уровне издания.
Да. Я тут думаю, что, конечно, возводить вот этот обряд там исключительно к масонам – это такое предельное огрубление ситуации, здесь надо все рассматривать в совокупности. Это там понемножку, здесь понемножку, и, разумеется, это масон – это, мягко говоря, не единственный показатель, на который надо ориентироваться. Хотя вот они сами для себя эту связь отслеживали всегда.
Я думаю, что они масонов, и масоны их сразу узнали, потому что это тайное замкнутое общество, и это тайное замкнутое, да, общество. У них похожий генезис очень, похожие ритуалы похожие, поэтому они просто как это, как собаки опознались друг перед другом такие.
Если вот свой,
да,
берем. Ведь тот же самый Стефано Бонтати, да, вот, за которого мы сейчас говорили, раз уж он рассматривал вариант создания масонской ложи только из членов мафии, значит, он сам был масоном одновременно, да, с прочим, иначе бы смысл ему, да, тут о таких моментах думать. И ты, кстати, вот сказал момент по поводу превалирования новых связей над старыми кровнородственными. Вообще, то же самое Фальконе в своих интервью, он отмечал, что мафия отличалась тем, что, допустим, если надо было устранить какого-то неугодного, то это дело старались поручить его кровному родственнику. Тем самым этот кровный родственник, член мафии, доказывал свою состоятельность своей семье, поскольку это надо было переступить через себя до определенной степени. И это считалось, кстати, такой почетной обязанностью. Допустим, такой известный мафиози, тоже, кстати, потом Пентита, Сальваторе Конторно, он хвалился, говорил, что он единственный, кто моет руки в собственной крови. То есть для него это считалось, пускай тяжелым морально делом, но тем не менее считалось, что тем самым ты очень сильно повышаешь свой авторитет в организации.
Ну и опять же, с родственниками я сам разберусь, извините.
Да, накосячили. Да. Вот если мы говорим, завершая, наверное, в общем и целом вот этот момент обрядовости, тут я процитирую Джона Дикки, он написал очень известную у нас переведенную книгу «Коза Ностра. История сицилийской мафии», на нее ссылаются все, кому не лень, но у Джона Дикки там, кстати, есть и другие книги, которые у нас пока, к сожалению, не перевели. Вот он писал: «Честь приобретается через послушание, в награду мафиозы получают дополнительные баллы, а через них доступ к большему количеству денег, большим объемам информации, большей власти. Принадлежность Коза Ностра наделяет человека теми же преимуществами, что и принадлежность к другим организациям. Возможность карьерного роста, осознание собственного статуса, развитие чувства коллективизма, шанс переложить ответственность, моральную и иную, на вышестоящих». И тому подобное. Все перечисленные позиции суть неотъемлемыми элементами мафиозного кодекса чести. То есть все это начинало приобретаться именно через обряд посвящения, вот эту точку отсечения. Ну, из мафии ведь выйти было нельзя на самом деле. То есть единожды ты в нее вступив, ты в ней остаешься, пока ты дышишь. Кальдероне, о котором я говорил, он в своих воспоминаниях писал, что с кровью ты вступаешь в организацию, с кровью ты из нее и выходишь. А Бушетта, допустим, который очень много путешествовал, и на Сицилии пробовал на самом деле не так уж и много в сравнении со всей своей остальной жизнью, он занимался преступной деятельностью в Латинской Америке. Торговал там наркотиками задолго до Эскобара и мексиканских картелей, причем очень хорошо торговал. Он говорил о том, что человек чести остается таковым до конца жизни, даже если обстоятельства заставляют его покинуть Сицилию или принимать участие в активных делах, или принимать активное участие в делах семьи. А Джованни Фальконе вообще сказал такую фразу: «Нельзя перестать быть священником или мафиозо».
Священником-то запросто перестать можно быть.
Он, наверное, имел в виду, что в духовном плане. То есть, вот так. То есть, понятно, что тебя могут лишить этого статуса.
Конечно. Да. И если даже монах тебя могут расстричь, извергнуть из сана, все что угодно.
Но, тем не менее, фраза такая была. Тут он, наверное, имел в виду все-таки какой-то католический контекст. Но, тем не менее. Но на самом деле, хоть сам ты добровольно не мог перестать быть членом мафии, из организации могли человека изгнать. Тоже, конечно, это изгнание носило очень условный характер. Мне лично известен только один случай такой, документально подтвержденный, но это был крайне грандиозный случай, причем изгнали не кого бы то ни было, а главу мафии из мафии. Был такой деятель Гаэтано Бадаламенти, он в 70-е годы возглавлял Палермский капитул, то есть формально он считался капи де тути капи, боссом всех боссов, доном всех донов. И вот,
капо – это глава.
Капо – это глава, да. Ну, главой всех глав, мы сейчас смысловую, да, переводим.
Да. Нет, уточню просто. Мало ли кто не знает, да. Что капо – это с латыни, а потом из итальянского просто глава.
Капитан.
Да, слово капитан отсюда капитан. Происходит. Отсюда наш старорусский воинский термин «голова» или «сотенная голова».
То есть это все калька с латыни.
Да.
На самом деле. Его изгнали не просто с главы Капитула, то есть вначале его изгнали большинством голосов, а в мафии все-таки была некоторая демократия, там очень многие решения принимались большинством голосов. В том числе, забегая вперед, скажу, что главу семьи, как правило, хотя это и зачастую были предрешенные выборы, но все-таки на выборах официально ставили на эту должность, назовем так. Так вот, Гаэтана Бадаламенти вначале лишили должности главы Капитула, затем его изгнали из Капитула, а в конечном итоге его враги, те же самые Корлеонези, они его вообще изгнали из рядов людей чести. Скорее всего, это произошло потому, что Бадаламенти, чьим профилем была торговля наркотиками, пытался нарушить какие-то договоренности, которые существовали на паритетных началах между различными сторонами в Капитуле, и торговал наркотиками в темную, не делился со своими коллегами по основному ремеслу. Скорее всего, произошло это именно по такой причине. Ему, правда, это не помешало. Он, по-моему, прожил до 2004 года.
Ого, лет 80 получается.
Да, он там тоже старый-старый уже был человек, когда умер. И он очень долго, и не будучи членом мафии, он очень-очень долго и успешно торговал героином, прочими такими вещами. Видимо, его авторитет, несмотря на это изгнание, все равно оставался очень серьезным, и связи у него никуда не делись. Ну, Бушетта, он отчасти подтверждает такую версию, поскольку в ходе Макси-процесса он пояснял, что…
Макси-процесс – просто большой процесс.
Да, большой процесс, который впервые в истории итальянского правосудия привел к осуждению огромного числа боссов, и который раскрыл и дал преюдицию по определению мафии как централизованной, организованной преступной группы, который централизованно управляется, в принципе, достаточно централизованным путем. Так вот, Бушетта пояснял, что единственный случай, когда человек чести может быть изгнан из организации, это ложь, то есть когда он нарушил какие-то обещания. Но даже такое отстранение, оно хоть и отстранение, но по сути по своей это скорее временное изгнание, то есть человек просто на какое-то время, хотя это могло быть, видимо, и пожизненно, но он отстранялся от активных дел, отводился. То есть неразрывность связи с Коза Ностра, она все равно продолжала существовать, хотя человек формально и не считался принимающим участие в ее делах. То есть изгнанный обязан был все равно соблюдать кодекс поведения, но при этом не допускался к активной деятельности. Примерно с середины 70-х годов эти строгие правила посвящения, они все-таки, видимо, стали соблюдаться не так четко, как раньше, это отмечают многие исследователи. Не просто, видимо, уже вводился вот этот упрощенный порядок, который мог происходить в тюрьме у Чердона, как мы только что говорили, но и, скажем так, человека могли считать членом той или иной семьи просто по факту его общения с другими членами семьи. То есть в таком явочном порядке и человека начинали полагать
из своих
своим просто потому, что он крутится со своими. Вот и все. Об этом, в общем-то, говорил и Томмазо Бушетта, то есть он оговаривался, что то, о чем он поясняет по поводу посвящения, это касается 50-х годов конкретно. А сейчас ситуация обстоит уже гораздо хуже. То есть вот он таким образом тоже эту информацию раскрывал. Теперь поговорим о знаменитой Омерта.
А хотел уточнить. Тюрьма у Чердона, это же в Палермо, да?
Палермо.
Палермо. Это же специально построенная тюрьма, не старый замок.
Это не викарий, это специально построенная. Это общеуголовная тюрьма, достаточно новая. Она, конечно, была не для мафиози построена, но, тем не менее, в ней любой сколько-нибудь более-менее значимый человек чести, он бывал, и, как правило, в ней люди находились, пока шел процесс.
Тот или иной. То есть, это СИЗО какое-то такое?
Ну, у них нету такого разделения на СИЗО, насколько мне известно, и колонии, как у нас, да. То есть в ней могли быть и простые уголовники, в ней могли быть и люди чести. В одной камере мог находиться, допустим, рядовой какой-нибудь, и, допустим, в соседней мог находиться тот Арина. Или Томас Бушетта, он тоже как приехал, будучи перед тем, как стал давать показания на Сицилию, как его привезли, не без приключений, из Латинской Америки, он тоже оказался первым делом в Чардоне. И там он находился некоторое время, пока его там уже вообще не перевели в отдельные там какие-то палаты каменные, специальные совсем. Тюрьма это я, кстати, поищу по Google картам, если не забуду. На плане Палермо, да, пришлю. Она где-то в центральной части там находится.
Ну, это же 19 век в любом случае. То есть она где-то около наших крестов построена по времени. Ну или там с МВОСом.
Видимо, да. Видимо, да. Она там где-то недалеко от их прокуратуры местной.
Удобно.
Да, чтобы далеко не ходить.
Это мне на Венеции очень нравится. В Венеции канал, тут суд, тут тюрьма, между ними мост. Чтобы сразу можно было из суда в тюрьму переводить прямо
туда. Отконвоировал и всё, да. И обратно.
Мост называется, конечно, мостом влюбленных. Потому что там очень романтически выглядит. 18 век, это вам не какой-нибудь там этот вот 19-й неприятный.
А там всё романтика.
Такое все красивое, все какими-то там с ангелочками.
Еще Ромео и Джульетта где-то так вот недавно ходили.
Ну, это они в Вероне ходили. Ну ладно, все равно, ну, где-то там. Гораздо ближе, чем у Чардоне.
Кстати, про мосты и подобные приспособления. В Лондоне же тоже там существовала, я не помню, как называется, тюрьма, которая с судом, она же тоже была соединена каким-то коридором таким,
да,
специальным,
да.
То есть туда обратно людей переводили, кого-то в одну сторону, если там уж смертная казнь была, кого-то обратно заводили. То есть если человек не вернулся, сразу понятно, что с ним происходит.
Ну что, омерта, да?
Омерта, да. Ударение на последнем слоге – омерта. Не омерта, как иногда можно услышать. Происхождение этого слова, оно имеет два источника. Мы с тобой в прошлый раз пояснили, что первый – это лома, человек, и эту версию, в принципе, подтверждает товарищ, которого записку мы зачитывали с Патола, о том, что мафия – это не мафия, а омерта. Но есть и другой вариант происхождения слова – это видоизмененное от итальянского «умилита» сицилийское диалектическое «умирта» или «смирение», «подчинение». Впервые это слово прозвучало в официальных документах в конце XIX века в докладе маркиза Колонна, который он совершал тоже своему руководству по поводу дел на Палермо. И уже сам этот перевод, один из вариантов перевода «смирение и подчинение» означает, что омерта означает не только молчание, да, но это гораздо больший набор терминов. Колонна, в частности, писал: «Правила этой злонамеренной секты мафии гласят, что любой гражданин, который подходит к карабинерам и заговаривает с ними или всего лишь обменивается приветствиями, есть злодей, подлежащий смерти. Такой человек повинен в ужасном преступлении против смирения. Смирение означает уважение к правилам секты и верность ее уставу. Никому не дозволено совершать поступки, напрямую или косвенно затрагивающие интересы других членов секты. Всем и каждому возбраняется оказывать какое-либо содействие полиции или суду в расследовании каких бы то ни было преступлений». Томмазо Бушетта, о котором мы уже столько много говорили и продолжаем говорить, в тех же своих показаниях говорил, что внутри Коза Ностры распространение излишней информации сведено к минимуму. Человек чести не должен проявлять излишнее любопытство, могущее вызвать подозрения. Человек чести обязан соблюдать правила тишины – консенсио дель силенсио, не выдавать третьим лицам ни своего членства в организации, ни секретов Коза Ностры. А автор книги, одной из книг по поводу по мафии Розарио Минна, а это ни много ни мало был в 70-е годы достаточно известный судья, который занимался в том числе и процессами против мафии. Он писал: «Омерта – это не просто закон молчания, это еще и хорошие манеры, и умение понять и рассчитать складывающуюся ситуацию. Это и преднамеренный обман, сознательное лицемерие для устройства ловушки, в которую можно с притворной добротой и любезностью заманить жертву, поставив ее в безвыходное положение. Это и защита от посторонних, а потому и требование молчания, грозящее смертью за его нарушение».
То есть, ну, мы-то знаем омерта, опять же, усилиями Марио Пьюзо,
да,
только как закон молчания, больше ничего мы об этом не знаем.
Конечно. А омерта – это все-таки целый комплекс понятий, где молчание является лишь одной из составных частей, но далеко не полной, потому что так называемое смирение, оно подразумевает все вместе, и молчание в том числе. При этом нужно отметить, что требования мирты, они распространились не только на членов мафии, не только человек чести должен был их соблюдать. Даже посторонние люди, которым, в принципе, дела Коза Ностра так-то по боку, даже если он не знал ничего об омерте, он мог быть наказан за нарушение этих требований.
Не по понятиям поступил.
Да, нехорошо. Есть такой типичный пример по этому поводу, крайне циничный. 10 мая 1948 года в знаменитой деревне Корлеоне, на родине Майкла Корлеоне, был убит Плачо да Рицотто. Это такой был социалист, который пытался провести в действие на Сицилии закон о распределении, справедливом распределении пустующих земель между крестьянами. Но поскольку на эти пустующие земли претендовали ребята из местной группировки, то, естественно, они решили с ним разобраться и отвезли его куда-то за город, и там благополучно его убили, сбросили в пропасть, ну, все как полагается. Случайным свидетелем этих событий стал мальчик, которого звали Джузеппе Летиция, ему было 12 лет, и он узнал одного из убийц, а убийцем был Лучано Лиджо, это такой легендарный мафиозо, который, скажем так, был предшественником Сальваторе Риины. Мальчик, конечно, был дико потрясен, потому что, вероятно, убийство сопровождалось всякими жестокостями, и с нервным потрясением оказался в Корлеонской больнице. И оказался он ни у кого бы то ни было, а у Микеле Наварре,
который был... Мне повезло.
Не повезло. А Микеле Наварре, напомню, был на тот момент главой клана Корлеоне. И, разумеется, страшное, странное совпадение – мальчик умер. Вот.
Кто бы мог подумать.
Удивительно. А Микеле Наварре, мало того, что ему на самом-то деле сделал смертельную инъекцию по информации, он ему еще и выписал заключение о смерти, а причиной смерти указал для 12-летнего мальчика паралич сердца вследствие приступа delirium tremens.
То есть белые горячки.
Вот с юмором относился человек к делу. Да. Тоже, правда, плохо кончил Микеле Наварре, его очень скоро тот же самый Лучано Лиджо сотоварищи в ходе ссоры поколений, смены поколений, люто расстреляют на дороге вместе с другим доктором, так что Микеле Наварре тоже не повезло.
Там у них фамилии-то какие, я смотрю, Колона, Наварра фигурируют. Колона – это же супердревняя римская фамилия вообще,
да.
Это страшные враги Орсини. И из Колона потом происходит целая плеяда, скажем так, военнослужащих, чиновников и прочей испанской монархии.
И там же до сих пор, по-моему, эти Колона, они до сих пор же какие-то их потомки существуют,
да,
чем-то владеют. Там
да,
они не вымерли, кстати, нисколько.
Нет, не вымерли. Прекрасно себя чувствуют Колона.
Да. Так что эти ребята, они, наверное, еще будут несколько поколений.
Прекрасно себя чувствовать.
Прекрасно чувствовать, да. То есть омерта – это, с одной стороны, очень строгое правило поведения, с другой стороны, это тот закон, те требования, общества чести, которые наиболее часто нарушались, как это ни странно.
Ну, как у нас понятия, да, так подозревают, то же самое, в общем-то. Какие понятия? Тебе же там не в самом термине понятия не сказано, какие понятия.
Они просто так, есть.
Просто они есть. Омерта тоже непонятно, а что, да, вы, собственно, подразумеваете? Но знать обязан.
И самое главное – соблюдать.
Да.
А если нет, то будет смерть. То есть, вендетта в том числе.
А вендетта – это от виндикаре, то есть возмездие, месть, да, по возмездие. Латыни.
Как писал Дидье Гулар, уже о котором мы говорили, автор.
В смысле, виндикати, виндикаре – это глагол мстить, то есть,
да, извините. Виндикационные иски, так, да, называемые, да. Как писал Дидье Гулар, по отношению ко всякому, кто нарушает правила круговой пороки, применяется вендетта. И сейчас я сделаю цитату. Она будет из художественного произведения.
Это мы, значит, от омерта перешли к вендетте.
К вендетте, да, да. И сейчас я сделаю цитату из художественного произведения, она мне очень нравится, и, на мой взгляд, более точно, чем вот в том, что я сейчас процитирую, художественными методами и художественным словом передать сущность вендетты просто невозможно. А потом, кстати, я скажу, кто эту цитату, кто этот роман написал, из которого я сейчас буду делать цитату. «После убийства Нина Фалька навлек на себя вендетта. Жена Нина, Катерина, найдя мужа мертвым, испугалась так сильно, что у нее отнялась вся половина тела и ноги, так что она не могла больше ходить. Но она взяла ружье и села у окна старого домика, пожидая Фалька. И так сидела она и ждала уже 20 лет. И ее боялся старый разбойник. Целых 20 лет он не проходил мимо родительского дома. Жена Нина ни разу не покинула своего поста, и все проходящие в церковь Сан-Паскале постоянно видели ее у окна с глазами, горящими местью. Кто видел, чтобы она спала или работала? Она ничего не могла делать, она только ждала убийцу мужа». Дальше происходят определенные события, и другое действующее лицо, Донна Сильвия, вдруг вспоминает, что слышала она однажды от Катерины, жены Нина. «Как узнаете вы Фалька после стольких лет?» – спросили ее. «Как же мне не узнать человека с тенью змеи?» – отвечала она. «Это останется у него на всю жизнь». Дальше еще проходит время, и вот мы уже подходим к кульминации. Старая Катерина сидела у окна и ждала Фалька. Она не заставила себя долго просить дать ему свободный пропуск. А к этому моменту разбойник Фалька состарился. Дело происходит на Сицилии как раз в XIX веке. Разбойник Фалька состарился, ему, чтобы помолиться, надо было попасть вот в эту церковь Сан-Паскале, рядом с которым жила эта Катерина. «Пусть он пройдет в церковь», – сказала она. «Я 20 лет жду его, но в церковь он может пройти». Старая Катерина ясно видела его, но она не тронулась с места. Она сидит неподвижно, пока Фалька остается в церкви. Племянница, которая живет с ней, думает, что она молится и благодарит Бога, что он помог ей преодолеть жажду мести. Вот Фалька выходит. Глаза Катерины упали на тень змеи. Она не может больше сдерживаться. Она бросается на стол, схватывает ружье, взводит курок и стреляет. Она 20 лет жила мыслью о мести. Это отняло у нее всякое самообладание. «Катерина! Катерина!» – закричала племянница. «Он просил дать ему пройти только в церковь», – возразила старуха. Вот эта цитата, где никак совершенно прекраснее, на мой взгляд, не пояснить сущность вендетты, опять-таки в художественном смысле, принадлежит никому бы то ни было, а Сельме Лагерлёв, автору «Путешествия Нильса с дикими гусями».
Угу.
И, если кто не знает, Нобелевскому лауреату премии по литературе. Она написала роман «Чудеса Антихриста», в котором дело происходит в XIX веке в Италии, в Сицилии, и там фигурирует в том числе местная мафия, бандиты, преступники и так далее и тому подобное. Сама Лагерлёв, наверное, на Сицилии не была, но вот характер, сущность итальянского местного, сицилийского даже местного характера она передала очень точно. Книга эта есть в переводе, она еще была переведена в начале 20 века. Всем рекомендую, великолепная вещь, не пожалеете. Так вот, разумеется, кровная месть, она сама по себе не сицилийское изобретение и не итальянское, она существовала во всех родовых обществах, да, мы это прекрасно знаем, и у тех же самых германцев, разумеется, и…
Где угодно.
Где угодно.
Нет такого родового общества, да, чтобы не было кровной мести.
око за око, зуб за зуб, это же
оно оттуда, собственно,
да, классический, да, принцип, который в Библии прописан, он как раз говорит о кровной мести. На Сицилии кровная месть, конечно же, и существовала раньше, и существует теперь, и совершалась она всевозможными самыми необычными способами. В 1921 году фалерский прокурор описывал особенности кровной мести на Сицилии следующим образом. «Вендетта осуществляется варварским, диким предательским способом из засады при помощи бритв, ножей, оружия, яда, обезглавливания, удушения, причем над тупами совершается надругательство, их поливают керосином, поджигают или обезображивают самым ужасным образом для того, чтобы все знали устрашающую мощь мафии». Мы, в принципе, кстати говоря, если перенесемся за океан, вот все то, что происходило на Сицилии в середине 20 века, это сейчас в той или иной форме совершенно ужасающе наблюдается в Мексике, где царит полный, кстати, беспредел, где фактически центральной власти дальше Мехико нет. Картели, они просто творят, что хотят, и это сейчас, увы.
Фотографии в интернете, да, там миллион просто, слабонервным не смотреть. Там... Приделывать мы их не будем, потому что там плюс 18 сразу поставят, и будет нехорошо.
Там вплоть до вырывания сердец по обычаям ацтеков, поедания их, ужас, что они там творят.
Да, но у них там это все плюс накладывается именно что на древнеиндейские поверья, они, как выяснилось, к созданию синкретических религий очень падки, кто бы мог подумать, вроде как католики, а там вот
смешалось все так,
Санта-Муэрта, у них эта самая религия есть, там же тебе немедленно попадутся какие-нибудь латиносы, которые вуду исповедуют, все это вместе вот так вот переплетено и в итоге дает какой-то совершенно чудовищный эффект.
И все называется католической религией.
Да, конечно, да. Конечно. Просто поклонники Санта-Муэрта не уверены, что вот они-то и есть, собственно, католики.
Иисус Христос, он бы, наверное, в шок пришел, если бы узнал вот такие вещи, да?
Иисус Христос пришел бы в шок даже от нормальных католиков.
От нормальных католиков.
И не только.
Так что Санта-Морта, может быть, для него бы еще были так.
Да.
Как-то так. Так вот, в середине же 20 века убийство. Наказание. А ведь когда мы говорим об амерте, о вендетте как кровной мести, нужно понимать, что она своим источником имела не только, вот, допустим, случай, описанный Сэмой Лагерлёв, да, а, как я уже сказал, любое нарушение закона молчания, оно влекло за собой в расширительном смысле слова вендетту, потому что если ты совершил преступление по понятиям общества чести против обычаев общества чести, то все, кровная месть наступает. Ты можешь нарушать обычный закон, но законы Козаностра ты нарушать не имеешь права, кем бы ты ни был. Допустим, предателю стукачу, тем самым Пентита, если их заставали, им могли в качестве предупреждения подложить голову овцы или труп собаки, такую черную метку. А когда убивали, то в рот вставляли дубовый кляп, либо клали образки Мадонны на глаза. Если человеку, убитому мафией, отрезали руку, то это означало, что он, скажем так,
крысил,
украл у тех, у кого нельзя красть. Вырванные, вложенные в кулак глаза означали, что убитый стрелял в кого-то из члена мафии, видимо, промахнулся. Так что, чтобы больше не промахивался, глаза ему таким образом удаляли. Колючка кактуса большая свидетельствовала о том, что в одежде, да, убитого свидетельствовала о том, что человек что-то украл из имущества, принадлежащего обществу чести. Ну а если отрезали половые органы, то это значит, что не надо приударять было за женой кого-то из благородных людей. Но опять-таки все эти правила соблюдались до той поры, пока убийство, месть, так называемая, в рядах мафии, она не стала носить промышленный, так называемый, характер. То есть к моменту, когда началась первая война кланов, это 60-е годы, а затем и 70-80-е, когда началась так называемая ловля тунца, то есть вторая большая война кланов, там уже было не до обрядов, там уже хорошо, если растворяли в кислоте труп, то есть там уже настолько было все жестко, что никто не смотрел на такие мелочи. Но еще одним характерным примером того, как осуществлялась вендетта в художественном смысле, может служить фильм «Предатель». Тоже рекомендую посмотреть. И, кстати, Дмитрий Юрьевич, если бы вдруг его перевел, было бы замечательно. Это свежее кино, оно от того самого Томмазо Бушетти. Пьер Франческо Фавина есть такой знаменитый актер. Он с ним сыграл роль Бушетты, сыграл просто великолепно. И в этом фильме есть очень такой интересный эпизод. То есть главный герой на закате своей жизни, он там все пытается вспомнить, как он приводил смертный приговор в отношении одного из мафиози, другого. И вот он приходит к нему домой, хочет его убить, а этот жертва будущее знает, что Бушетта его собирается прикончить. Но убить он его не может, Бушетта, поскольку жертва укрывается то за другими людьми, то за маленьким ребенком, то еще как-то. И вот Бушетта приходит раз за разом к нему домой, приходит. И вот уже он приходит и застает свадьбу. И когда уже ребенок покинул дом будущей жертвы, сразу после этого Бушетта человека застрелил. То есть он тоже ждал лет 20, ну или сколько-то типа того. И, кстати, не знаю, этот эпизод является вымышленным или он тоже основан на какой-то исторической основе, но Бушетта в реальной жизни был одним из тех людей, кто силу вендетты ощутил на собственном печальном опыте, как никто иной. Когда началась война, вот это та самая вторая война кланов, это самая ловля тунца, забой тунца, Бушетта уехал, опасаясь кровопролития, уехал в Латинскую Америку из Сицилии. Но он по своей наивности полагал, что его противники, а он был на той стороне, которая противостояла Корлеонезе, что его противники из уважения к нему, все-таки он хоть и был рядовым членом мафии, то есть он не занимал никаких официальных должностей в структуре, но он был очень авторитетным человеком, просто сам по себе. И он при этом был вхож, в том числе и в высшие структуры мафии. Так вот, он надеялся, что его семью оставят в покое. Но он очень, скажем так, сильно ошибся. У него убили двух сыновей, у него убили там кучу родственников. В общем, он там потерял человек 20, наверное, свои родни в то время, как он находился в Латинской Америке. И когда Бушетта оказался на допросе у судьи Фальконе, он сказал: «Не я предал Коза Ностра, а Коза Ностра предала меня». То есть Бушетта мало того, что он просто нарушил закон молчания, омерту, да, нарушил закон смирения, он еще все-таки подвел обоснование под его нарушение, то есть пояснил, почему он дает показания. И больше того, свои действия Бушетта по даче показаний расценивал как форму вендетты.
Ну, там же, если мы посмотрим на первую часть сегодняшней беседы про комбинато, про принятие в семью, там есть момент, что я верен семье так же, как семья верна, конечно, мне. А это... тут смотри-ка, они его предали, как он думал?
Да, причем его предала действительно его семья. То есть дело дошло до того, что его предал глава его семьи, которого он сам в свое время посвящал в семью, ну, который просто потом встал на иерархии выше. И вот таким образом вендетта, таким образом Бушетта свои действия оценивал как разновидность вендетты. И это, кстати, было не только его самооправдание, а очень многие из людей чести, кто так или иначе участвовали в процессе, причем в качестве свидетелей стороны обвинения и в качестве подсудимых, они тоже действия Бушетты, зная о том, что с ним происходило, они расценивали как вендетту. То есть судьи, прокуроры, полицейские судят, а мы между собой ведем вендетту. Это вы там по закону разбираетесь, а для нас это форма мести. Вот таким образом это было обоснованно.
О, люди, подо все основания подобьют.
Ну, а как же без этого? Они все-таки римляне, им же надо было отчасти. Поэтому случаи, когда вендетта настигала человека в той или иной форме, как показаниями, так и обычным выстрелом из ружья и так далее, они действительно могли быть очень растянуты по времени с нарушением и 10 лет, и 14, и 20, то есть это было запросто. Ну, основные моменты мы перечислили, теперь можно поговорить просто о правилах поведения. Кодексе чести,
ну, который... Кстати говоря, по поводу вендетты, да. Когда месть, возмездие происходит через непонятное количество времени, и, в общем, если мы говорим о каких-то военных действиях, например, между кланами, то есть понятно, что вот, значит, есть человек, который представляет опасность, его бы не худо удалить. При этом он сделал вам что-то очень плохое, поэтому его, значит, не просто застрелят, а применят к нему правила вендетты. А вот раз, его через 20 лет застрелили. Уже война-то вся кончилась, все уже, зачем вы его стреляете? То есть это не практично, но происходит. Почему? Это потому, что вот все эти самые бандитские сообщества – это натурально родоплеменной строй. По-другому это вообще не назвать. Потому что если мы посмотрим, например, на очень хорошо, ну, конечно, в художественной форме, но в аутентичные времена, в средние века, записанные истории скандинавских родов исландских, ну, в первую очередь, конечно, родовые саги исландские.
Сага Ньяли там,
да? Да, сага Ньяли, сага о Бегеле, сага о Гретере и прочее. Сага о людях из Лососёвой долины. Там эти описаны вендетты, которые происходили вообще через нереальное количество лет. То есть там этого Гретера, например, когда убили, его же убили тоже из обычаи кровной мести, потому что там такое количество людей перебил.
Так увлекались местью, уже что забывали о причине мести.
Да. Ему уж там Гретеру лет было нереальное количество. Он уже сам ни для кого опасности не представлял, скорее всего, просто бы умер от болезни. Но все равно вот его нашли, его же искали, нашли и шлепнули вот прям ритуально. Потому что, ну, надо.
Принцип неотвратимости наказания.
Конечно. Принцип, то есть срока давности нету, конечно. И более того, распространяется не на конкретного персонажа, хотя, конечно, и на него тоже распространяется.
А на всех.
Но и на всю семью распространяется.
Вот Бушетта, да? Он-то думал, только его будут наказывать. Всех. Зачистили просто, допустим, кстати. Сальваторе Конторно, который, кстати, стал пентито после того, как встретился с Бушеттой перед Макси-процессом. Конторно был таким тоже очень известным персонажем. Тоже он был, в принципе, рядовым мафиози, но, допустим, он водил дружбу с Микеле Греко, с главой Капитула, при всем при том, да, и к нему был вхож на виллу. Так вот, когда начался вот этот забой тунца,
Он, наверное, все-таки Капитула, не Капитул. На последний слог удаления быть не может. Да. Капитул, то есть Капитула, значит.
Капитула. Комиссии.
Угу.
Да. Так вот, когда начался вот этот, когда началась вот эта междоусобица за бой тунца, и он вынужден был скрыться из города и там прятался в окрестностях, у него не просто его родственников убивали, друзей родственников, друзей, в общем, там он просто жил где-то там за городом, а ему постоянно сообщали, вот этого убили, этого, то есть его это еще делали для того, чтобы его выманить, чтобы он показался сам, ну и, соответственно, убить уже его. То есть вот таким образом, и там у него еще больше, чем у Бушетта народу положили. По поводу кодекса чести, то есть уже всего того, что у нас чуть-чуть в сторонке от вендетты, от эмерты и так далее. Хеннер Хесс, немецкий социолог, он писал по поводу действий человека чести, что его поведение считается нелегитимным с точки зрения опирающегося на законы государства, но соответствует субкультурным нормам и находит свою легитимность в народной морали. Вот он что писал по поводу кодекса чести. Первое историческое упоминание кодекса чести принадлежит Франческо Маркезе, который в 1877 году описывал состоявшийся в Палермо один из первых исторических процессов над ранней мафией. То есть их там что-то тоже за какие-то серьезные дела судили. И в суде стало известно, что члены братства должны соблюдать следующие правила. Помогать друг другу в вопросах кровной мести, касающихся других членов братства. Ничего не жалеть для освобождения попавшего в руки правосудия товарища. Справедливо распределять между всеми членами братства, заработанное честным и нечестным путем. Быть верными клятве и этим правилам, хранить секреты семьи, знать, что за их нарушение наступит возмездие, смерть. А Монтальбано, такой был сицилийский исследователь, я, к сожалению, оригинала его книги не нашел, но только ссылки у меня есть на информацию, которую он проводил, так он полагал, что вот эти первые, скажем так, требования кодекса чести, они тоже ведут свое начало от уставов цеховиков, изначально якобы были даже в бумажном виде зафиксированы. Но мы об этом, кстати, еще поговорим. А Джо Валачи, тоже перебежчик, когда описывал ритуал посвящения, он упоминал следующий эпизод. Мы на него, помнишь, ссылались, да, когда он говорил, что его посвящали в США,
да,
в члены мафии. Да. То есть, когда эпизод посвящения заканчивался, Маранзано ему сказал: «Вот две самые вещи, заруби их себе на носу. Выдать тайну Коза Ностра означает смерть без суда. Изнасиловать жену одного из членов также означает смерть без суда». То есть, вот это основные правила поведения. Где-то к середине 20 века, если обобщить, скажем так, все те нормы, которые должен был придерживаться человек чести, то их можно охарактеризовать примерно следующим образом. Первое. Члены семьи должны друг другу взаимно помогать, какой бы ни был характер их помощи. Любое посягательство на любого из членов семьи является посягательством на всю семью. Как мы уже с тобой сказали, за это следует кровная месть. Нижестоящие обязаны строго подчиняться вышестоящим в семье. Когда нужно совершить правосудие, обращаются не в правоохранительные органы, а к руководству семьи, которое судит, принимает решения, выносит, исполняет приговор. Единственным исключением, по некоторым сведениям, я, правда, так и не понял, почему, были случаи кражи автомашин.
Это, как сказано в фильме «Криминальное чтиво», выходит за границы всякого понимания. Таких людей убивать надо без суда и следствия.
Просто потому что. Да. Ну и, соответственно, если кто-нибудь выдает правила организации, членов организации, он может быть убит кем угодно и когда угодно.
То есть он вне закона получается.
Он объявляется вне закона. То есть, да, это омерта и вендетта. Что касается других правил поведения, то уже упомянутый Антонино Кальдероне из Катании, он говорил, ну да, из организации, вступив в нее, нельзя выйти. Все должны друг другу честь и друг другу помогать, защищать друг друга. На честь жены, дочери, другого человека чести посягать нельзя. Запрещены любые обращения в полицию. И здесь есть дальше очень серьезный момент, который касается видов преступной деятельности, которой может заниматься и не может заниматься именно сицилийский человек чести. То есть нельзя заниматься проституцией, в смысле нельзя заниматься сутенерством. Здесь, кстати, ключ.
Проституцией тоже нельзя.
Соответственно. Да. Так вот, нельзя заниматься сутенерством. А кстати, если мы вспомним крестного отца, то там одна из семей в нью-йоркской мафии, она прямо специализировалась на публичных домах.
Вообще, если они крышуют игорный бизнес, а у них в Америке один из основных источников дохода, как это они, интересно, без сутенёрства там умудряются обходиться?
Так и игорным бизнесом тоже нельзя было заниматься на Сицилии. А в Америке это ради бога.
Разложились, понятно.
Разложились, да. То есть, вот эти те виды бизнеса, которые были запрещены. Кроме всего прочего, Кальдероне сразу, когда его принимали, сообщили, что если у тебя есть твой законный бизнес, то это только твой бизнес, и ты здесь делаешь, что хочешь. А всем незаконным бизнесом, неважно, какой он, под видом законности или откровенный криминал, вот все, что незаконно, это только семейное дело. А все, что твое, лавочка у тебя есть, где-то там булками торгуешь, ради бога, это нас не касается. То есть вся прибыль тебе, а всем остальным ты должен делиться, соответственно, с семьей. Кроме того, что нельзя было заниматься игорным бизнесом и проституцией, нельзя было быть еще и игроком. То есть даже сама игра в какие-то азартные игры, она не приветствовалась, по крайней мере, на Сицилии. И, допустим, тот же Кальдероне, который был заявленным игроком, он был вынужден для того, чтобы его, скажем так...
Не осудили.
Не осудили, хотя все и так прекрасно знали, разумеется. Да. Но он все равно, соблюдая приличие, он уезжал из родных мест куда-то там подальше и где-то играл инкогнито. То есть, здесь ведь еще какой имел момент значения. То есть, ты не должен нарушать правила. По крайней мере, вот такие. Но если ты какие-то такие мелкие правила все-таки нарушаешь, то ты, по крайней мере, делай так, чтобы об этом никто не знал.
Не пались.
Не пались, да. То есть ты обязан быть верным семьянином и соблюдать супружескую верность. И да, обязан. Но если тебе хочется иметь любовницу, делай так, чтобы об этом никто не знал. Самое главное, твоя жена, чтобы об этом не знала. Также ты, если ты член мафии, ты должен быть религиозным человеком. Ты обязан креститься, ты обязан соблюдать, ходить в церковь, соблюдать, по крайней мере, хоть иногда какие-то обрядовые стороны религиозной жизни. Допустим, Нино Сантопаоло из той же самой Катании, он, несмотря на то, что у себя на вилле там приказал задушить нескольких человек, которые там как-то оскорбили то ли его маму, то ли еще что-то, он там же сделал часовенку, там постоянно молился. А Бернардо Провенцано, который тоже одно время был, скорее всего, тут мнение расходится, капи де тути капи, он с каждую свою записку, которую он обращал к подчиненным,
малявочку.
Малявочку, да. А он, кстати, очень интересно шифровал. Он всех, с кем общался, он их пронумеровал, на разных печатных машинках там все печатал и расслал там такими крохотными записульками, которые было удобно спрятать, ну или съесть, если вдруг тебя схватили. Он каждую такую записочку заканчивал: «Я всей душой желаю быть слугой Господним».
Это прям как у нас на тюрьмах. Все же верующие, сил никаких нет.
А тем не менее, вот так. Ну, кстати, вот верующие, неверующие, а супружеская верность, она имела под собой очень серьезное логическое обоснование. Считалось, что если ты не можешь быть верным своей жене, если ты слаб,
то всех предашь,
то ты, такая. Да, не только жену, но потом и свою настоящую семью, то есть свою фамилию, ты все равно предашь. Поэтому, допустим, то же самое Томмазо Бушетто, который был в дичайшем авторитете и считался одним из самых крутых вообще парней в сицилийской мафии, он, поскольку был дикий бабник, у него жен было и детей, наверное, он сам уже путался, сколько у него их было и на Сицилии, и в Латинской Америке, невероятное количество. То есть двое детей для него были далеко не предел, которых у него, к сожалению, убили. Так вот, он потому не занимал в том числе никаких вот официальных должностей, потому что он вот был
бабник. Не твердых морально-нравственных устоев.
Да, да. Ему об этом постоянно вспоминали. Ему говорили: вот был бы ты чуть более правильный, то тогда может быть, а так извини. Также одним из требований Кодекса чести был запрет на декларацию себя среди посторонних как человека чести. Если два ранее незнакомых члена Коза Ностра встречались, их встреча, точнее, их встреча наедине была запрещена. То есть, если два человека между собой незнакомые начинают общаться, должен быть кто-то третий, кто знает обоих, кто их друг другу представит и тем самым гарантирует, что информация будет только между ними, и что эти люди могут общаться, уважать друг друга, разговаривать именно по правилам организации. И при этом представление тоже было иносказательно, то есть говорилось что-то «Ластеса Коза» – это одно и то же, или «Он наш друг», или «Вы двое» – то же самое, что и я. То есть был развит…
Изопов язык.
Изопов язык. Причем он доходил до достаточно таких серьезных и тонких моментов. Тот же самый Джованни Фальконе, он вот, я уже говорил на книгу его интервью, да, которую он давал, Мишель Падавани, он вспоминал, допустим, такие моменты, когда он впервые встретился с Томмазо Бушетто, то Томмазо же Бушетто был настроен критично и не хотел разговаривать с ним очень в какой-то момент времени. И здесь такая произошла своеобразная проверка на вшивость, назовем так. Томмазо Бушетто попросил, чтобы Фальконе дал ему закурить. И почему-то среди людей чести бытовало такое утверждение, что если ты даешь кому-то закурить, ты не имеешь права давать закрытую пачку. Это считалось каким-то знаком оскорбления. Не знаю почему. Вероятно, со стороны Бушетта это была проверка, насколько Фалькон опытен и в теме, что называется. У Фалькона не сплоховал, он пачку раскрыл и дал уже открытую пачку. И Бушетта понял, опять-таки из опов язык, что хоть перед ним и магистрат, но магистрат знает правила, и в принципе с ним можно разговаривать более-менее откровенно. И вот конкретно с этим человеком, с Фальконе, можно вести диалог.
А если бы у него был портсигар?
Раскрытая пачка считается, видимо. То есть главное, чтобы не запечатанный был, да. То же самое Фальконе, он вспоминал, что когда он допрашивал какого-то другого мафиоза, тот к нему обратился, сеньор Фальконе. И Фальконе его брал, он сказал: я для вас не сеньор Фальконе, я для вас судья Фальконе. Дело в том, что обращение...
Тамбовский волк тебе, товарищ. Судья.
Дело в том, что обращение сеньор, оно в среде почтенного общества считалось и считается диким оскорблением. И в частности, вот тот самый Сальваторе Конторно, о котором мы уже говорили, когда он оказался на скамье, когда он оказался на суде, в частности, когда он обращался к уже известному Микеле Греко, к своему бывшему, можно сказать, другу, а Микеле Греко был глава капитула. Правильное ударение сказал на этот раз. Так вот, он, желая оскорбить Греко, к нему обращался: сеньор Микеле Греко. То есть он его ни доном не называл, ни как-то иначе. Он его нарочито унизил, обозвав сеньором. То есть фактически как к простому человеку к нему обращался. Это считалось крайне высшей степенью такого словесного презрения, которое только можно было вызвать.
Сеньор, по-нашему, просто господин.
Сеньор, господин, да, или товарищ, если
там. Не-не, ну сеньор это старший, значит.
Ну, сеньор, да, старший. Ну,
То есть, оно обычно уважительная формула обращения между обычными буржуа, что называется. Видимо, она для этих парней была просто неприемлема. Почему? Потому что, мы же не гражданские. Правильно.
Мы же в теме.
Вот. Гражданские пускай друг другу говорят господин, а я тебе не господин. Вот дон – это высшее обращение, это рыцарский титул. То есть он к дону обращается как не к сеньору, понятно, что сеньор – это господин, а это рыцарь, значит, дон.
Либо мог обратиться, сказать, падрина. Да, дядюшка, как-то так.
По родственному.
По родственному, но в любом случае не просто сеньор, да, это как бы было неприемлемо. То есть простые-то люди на это реагировали, простые зрители они этого не понимали, но те, кто были вот там, допустим, на этом процессе, у них была другая партия, они друг другу прежде всего мстили, у них вендетта так разыгрывалась. Допустим, Антонина Кальдероне. Опять-таки на него сошлюсь. Он вспоминал случай, когда его брат Джузеппе, которого впоследствии устранили в 76-м году, его убили корлеонцы. Когда он впервые узнал о том, что на него объявлена охота, он, чтобы как-то определиться, откуда ветер дует и что ему вообще делать, назначил встречу своим союзником Бонтате, Бадаламенти, тот самый, которого впоследствии знали, такой был еще достаточно известный человек Розарио Риккоборна, который впоследствии бесследно исчез, убили его. Так вот, на этой встрече, когда он стал выяснять, а что вообще происходит, к чему ему готовиться, Гаэтано Бадаламенти стал насвистывать местную достаточно популярную мелодию «Стреляй или исчезни». Кальдерона старший, Джузеппе Кальдерона, естественно, эту мелодию узнал и понял, что либо он убьет, либо его убьют. И здесь ведь еще какой был момент, для чего нужен был этот эзопов язык. С одной стороны, ведь люди чести обязаны друг другу говорить правду. Поэтому, с другой стороны, ты находишься под определенным, так сказать, прицелом той самой омерты, с кем бы ты ни общался. И вот этот эзопов язык позволял извернуться. То есть тот же самый Бадаламенти, он мог в зависимости от того, на чью сторону пойдет удача, он мог сказать: а я просто насвистывал понравившуюся мне мелодию. Что это вы думаете? Я никому ничего не сказал. А с другой стороны, мог бы сообщить, так я ему ясно дал понять, стреляй или исчезни. Соответственно, вот это поведение давало, как увертка, давало возможность себя обезопасить от этих положений кодекса чести.
Ну, у нас тоже все эти понятийные базары, что нельзя, например, человеку говорить, спросить, например, можно у тебя там спросить? Нет, нельзя.
Да.
Ты меня за что спрашивать собрался? То есть нормальному человеку слово спросить не вызывает никаких негативных коннотаций. А тут спросить это, только да. за косяк.
Да.
То есть ты сделал что-то неправильное. Соответственно, спасибо говорить нельзя, только благодарю, ну и прочее, прочее.
Разумеется, то есть здесь уже каждое слово имеет значение.
Да.
Тоже.
Это, кстати, это тоже, между прочим, очень яркий показатель рода племенного строя. Чудовищно яркий. Просто вот конкретно, что люди находятся в невероятно примитивном по уровню развития обществе. То есть именно обществе как социуме, не обществе как просто группе людей. Потому что вот у меня товарищи, которые плотно занимаются этнографией, антропологией, говорят, что самые сложные базары вот такие вот, самые сложные на Папуа. Потому что это же люди просто, которые живут тысячелетия в состоянии рода племенного строя, иногда даже не рода племенного, а просто родового. То есть там племен-то, как правило, никаких нет. Вот там встречается группа папуасов на дорожке, и они до 10 минут говорят друг другу слово «ва». Значит, уважение. Ва, ва, ва.
Чтобы не дай бог.
Ва, чтобы никто вдруг не подумал, что ты его не уважаешь.
Значит, целый остров.
Ну, понятно. Там не остров, но деревня может полечь запросто. Ну, это ва, 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 ва. После чего, когда все навакались от души, должны всем пожать руки. То есть сначала там тебе, мне, он тебе, все друг другу должны пожать руки, и, в принципе, прежде чем они начнут разговаривать, может пройти 10-15 минут, пока все друг другу выкажут необходимый, железно однозначно трактуемый уровень достойного уважения.
Это еще если повезет. А может
быть... Нет, если они просто враждебны уже, они, понятно, разговаривать-то не будут. Но если непонятно, кто это, зачем они пришли, чего, все друг другу будут говорить ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. А потом. Все разговоры, то есть все думают, что они тупые ужасно. То есть его что-то спросили что-нибудь, а он думает.
Не тупые,
он нет, он не тупой, он думает.
Как сказать?
Как сформулировать так, чтобы никого не обидеть, чтобы себя при этом не уронить. И вот у него пока все сложится, проходит некоторое время.
Так ведь еще же сказанное слово имеет же мистическое значение. Любое.
Это дальше уже, конечно,
это
да.
Тут тоже ведь, да, отсюда идет. Этот принцип. И я, насколько помню, ты в какой-то из передач говорил про скандинавские вот эти висы, да?
Да.
Где там вот все иносказательное, корабль не корабль, а там какой-то там тоже дракон, что-то там вот как-то так вот, да? То есть это тоже, я так понимаю, пережиток вот этой нормы поведения.
Ну, это конкретно религиозно, конечно. Потому что тут вопрос с уважением, он понятный, он чисто, что называется, сиюминутный, мирской, человеческий. А эти иносказания сложные, они, конечно, в первую очередь имеют религиозное значение, что ну, оно все происходит изначально вообще. Ну, это, видимо, еще из времен, когда не то, что там скандинавской поэзии не было, только какая-нибудь ведическая еще традиция складывалась после окончания переселения индоевропейцев по Евразии. Это для обозначения имени Бога нужно было. Потому что Бога называть по имени, ну, можно, конечно, потому что все же мы его знаем, там какого-нибудь там Тюра, Одина, ну, тогда Одина, конечно, никого еще не было, там Тыу, неважно. Но если ты будешь регулярно поминать Бога, так он тебя услышит и придет поинтересоваться, что ты его зовешь-то все время.
Не поминай имя Господа Суи.
Вот отсюда же, да? Отсюда же. То есть, да. Но не обозначить его, например, в разговоре, там, неважно каком, периодически нельзя. Ну, значит, нужно сказать так, чтобы все поняли. А Бог не услышал.
А он не понял.
А он не понял, да. Отсюда, ну, например, имя Один, вот которое мы очень хорошо знаем, это мое глубокое убеждение, исходя из долгих занятий этим вопросом. Имя Один – это именно Кёниг, это не имя было изначально.
То есть не настоящее имя.
Да, это кликуха, именно что. Да.
Это же он там Один, да, сам себе распял, да, там
да.
На древе познания, да, там.
Да, да.
И копьем сам себя тоже, кстати,
уколол. Ну, он, собственно говоря, копьем-то себя и пришпилил.
Да.
Ну, вот я и говорю, что, в принципе, это одна из там сотен кликух, какие у него были, и вот, судя по всему, это не имя никакое.
Ну, вроде бы, как мы с тобой с кодексом поведения почти закончили, есть еще пара важных моментов. возвращаясь на Сицилию, значит, момент такой, что вот эти все обычаи кровной мести, он к чему привел? К тому, что в члены почтенного общества старались не принимать людей, которые, молодых людей, да, отцы у которых были убиты или родственники у которых были убиты в результате вендетты.
Так это ж скоро никого нельзя будет на работу взять.
Потому что как только тебя приняли в семью, ты можешь сказать, а меня-то ведь оскорбили, давайте впрягайтесь. И тогда процесс вендетты примет необратимый характер, и никакой кодекс чести уже не поможет. Соответственно, старались, чтобы вот здесь…
С чистой биографией.
С чистой более-менее биографией, да, тоже были люди. Ну и, наконец, самое важное и последнее для человека чести правило – это понятно, что он должен был относиться со вниманием к собственной жизни, но он должен был относиться со вниманием к собственной смерти. То есть это последнее, что он мог сделать достойно в этой жизни. То есть, допустим, вот убивали Сальваторе Инзерилла, дом Сальваторе Инзерилла был такой известный босс мафии, его убивали Корлеонези. И когда его похоронили, то это произошло крайне спокойно, как-то буднично и так далее. И Фальконе, занимаясь расследованием его смерти, ну, в контексте макси-процесса, он тоже поинтересовался у кого-то из допрашиваемых лиц, а почему так, то есть, ну, вроде бы как босс серьезнейший, ему сказали, что оплакивать его и лить по нему слезы – это будет унижать покойного, поскольку он жил как лев и умер так же, как лев. Соответственно, он воспринял свою смерть стоически, и это считалось, мало того, что это считалось его собственным последним подвигом, да, по правилам людей чести, но и те люди, которые его убивали, они тоже, скажем так, возвышались в общей иерархии, потому что убивший льва, он
как тоже бы, молодец.
Тоже почти что лев, как минимум. Да? Вот. Что касается вот написания кодекса чести и его фиксации на бумаге. Я тут прочитал информацию о том, что когда задерживали Бернардо Провенцано, у него нашли записанный на листочке кодекс чести, кодекс поведения человека чести. То есть это был какой-то клочок бумаги, на котором были какие-то записки. Искал я какую-нибудь, может быть, фотографию этой записки в недрах сети, какое-то ее содержание, честно скажу, не нашел. И если эта, если эта бумажечка и есть, то это, наверное, по сути дела, единственное документальное подтверждение фиксации в каком-то бумажном носителе, в каком-то документе, так назовем, вот всех тех правил, которые все знали и которых досконально не знал никто, но при этом все должны были обязательно соблюдать. Но при этом, при всем эти правила и все эти высокие слова, все эти требования, по мнению многих раскаявшихся людей чести, были на самом деле лишь ширмой и красивыми словами, и на самом деле никак не мешали совершать действия, прямо нарушающие этот же самый кодекс. То есть,
а воровал ты ее по законам гор!
Да. То есть, законы Коза Ностры принимались за чистую монету в начале, когда только член той или иной семьи только вступал на этот преступный путь, еще мог жить какими-то идеалами, но затем наступало, как правило, горькое разочарование. И судьба, наверное, практически всех людей чести, за очень редкими исключениями, напомню, в своей постели или не в тюрьме, или до преклонных лет дожили крайне немногие, она как бы вот таким является красноречивым примером, что ничего на самом деле не помогает.
Ну, тут-то это все это однозначно совершенно, не только в современности, но уже там во второй половине 19 века все это был косплей.
Да, конечно.
Некая реконструкция, потому что невозможно примерять на себя на полном серьезе не форму, а содержание родоплеменного общества, как бы оно ни казалось бы вот таким правильным, духоскрепным, проверенным временем, когда ты живешь при капитализме. То есть через три формации после рода племенного общества. То есть тебя вообще не поддержит, что называется, твое экономическое окружение и источник твоей экономической жизни. Никак он тебя не поддержит. А значит, все это будет просто игра в некую реконструкцию. Вот мы одеваемся в рыцарей. Ну, мы же на полном серьезе-то не думаем, что мы там Дон Педро, Дон Пабло, Дон Клименцо.
Да, вы себе донами-то...
Нет, мы одеваемся в железные доспехи и просто метелим друг друга. Нам это нравится. А если вот мы бы серьезно занялись тем, что мы... Нет, мы оделись в рыцарей, мы рыцари, ходим по улице, значит, вот в правильных одеждах, и у нас, значит, есть остро заточенные мечи, и что мы там это...
Хай! И все.
И все. Потому что у нас законы такие. Нам ваш уголовный кодекс что-то как-то не очень нравится.
У нас вот он, на плече.
У нас да, вот есть у нас вот свой уголовный кодекс. Да. Вот. Это вот было бы, что, ну, мало того, что это преступная деятельность, это мы даже не будем специально оговаривать, понятно, чем мафия, Коза Ностра и прочее занимается. Преступной организованной деятельностью. Но все эти вот прекрасные, красивые слова, они были актуально привязаны к жизни в 18 веке. В начале 19 века, когда у тебя вот растут апельсины, рожь пшеница, пасется баран. И, собственно, на этом все. Приезжают какие-нибудь чиновники откуда-нибудь у тебя забирать апельсин, баран и хлебушек. Соответственно, ты их на дороге встретил. Ну просто почему ты их встретил? Потому что если это увезти, то у тебя половина семьи до следующего года не доживет. Есть такие шансы. Если ты сам не можешь, ну к кому ты будешь обращаться за помощью против сборщиков налогов, этих ли откупщиков, что еще хуже? Но сам ты не в состоянии справиться. Так обратись к человеку, у которого есть банда и у которого есть ружья.
Они тебе сам стань бандой.
Они тебе помогут. Ну или сам впишись. Соответственно, если вдруг ты собираешься обращаться за помощью против сборщиков налогов, к сборщикам налогов, ну ты дебил, значит, просто законченный. Потому что как ты вот рассчитываешь, что они сами против себя тебе помогут? Но только одним способом. Если ты вложил всех вокруг, и ты таким образом поставил себя вне данного конкретного сообщества. Просто как? Ты стучишь на окружающих, говоря, что у этого спрятан хлебушек там-то, этот апельсинов собрал не 3 ящика, а 30 на самом деле, кстати, спрятаны они вот там-то, поэтому с тебя конкретно вот эти вот налоги брать не будут или будут меньше, а всех остальных за твой счет перегасят, так или иначе. А ты, может быть, и какую-то еще и преференцию получишь. Так значит, ты человек, который... Не просто недостойный, а ты просто жить недостойный, потому что ты подставляешь очень много не просто людей, а семей, которых ты таким образом решил принести в жертву собственному благосостоянию, причем еще и чужими руками вот этих вот внешних враждебных тебе элементов. Но сейчас-то все выглядит это немножко не так. И поэтому только говорить можно о том, что с милицией, даже там, полицией и карабинерами. Не то, что ему выдавать что-то нельзя, с ними даже разговаривать нельзя, потому что ну, по всем понятиям, что если ты попался, ты лучше сиди и молчи. Вот это просто лучше всего, сиди и молчи, ничего говорить нельзя. Мы же отлично понимаем, что они будут говорить не только, когда попадутся, а просто встретившись на улице, они будут общаться, потому что общество устроено вообще по-другому. А поехал он, например, чего нельзя было даже представить себе в 18 веке, в Лас-Вегас поиграть. Ну, куда бы он поехал в 18 веке? Лас-Вегаса не было. И он не знал, где это будет, где эта новая земля находится. Нет. Сейчас поехал в Лас-Вегас, у тебя напротив сидит мент. Ну, хорошо, не твой сицилийский, а, например, какой-нибудь из Милана, который тоже, будучи, не знаю, там, полковником карабинеров, имеет возможность поехать в Лас-Вегас. И вот вы с ним уже болтаете. И где ваша омерта да. После этого?
Так вот, ты говорил о вот этом, то, что ты сказал, это такой, опять-таки, да, это такой родовой пережиток сознания, да, который существовал у людей. И вот есть интересная особенность. Если мы обратим внимание на жизнь, вот, обратим внимание на жизнь этих людей, членов мафии и так далее, ну, есть Томмазо Бушетто, он слинял там в Латинскую Америку. Есть там был, по-моему, как Антонино Спатола, который тоже уехал в Латинскую Америку, был Сальваторе Греко, который являлся главой Капитула.
Это Микеле Греко родственник?
Это да, там семейка Греко, она, мы о ней поговорим чуть позднее, там в основном были Сальваторе и Микеле, и они друг друга почти не различали, там они по кличкам, один там Башмачок, второй Папа, третий Инженер, то есть у них там... грека, и они между собой еще же воевали постоянно, был у них момент. Сальваторе Греки, он уехал тоже в Латинскую Америку, но большинство из них, из членов мафии, и если проследить их биографии, они ведь все оставались на острове. То есть для них привязка к территории, для них привязка к их быту, для них привязка к этому их традиционному обществу была сильнее страха смерти. Возьмем того же самого Конторна, о котором мы говорили. Вот у него убивают всех. Там, родственников, друзей, 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 еще родственников. Он никуда не уезжает. Хотя ведь мог. Мог уехать. Возьмем Сальваторе Риину, знаменитого босса Корлеонези, который навел ужас на всю Италию в 80-е и 90-е годы. Он в Палермо затопил в крови. По информации, он раза два всего уезжал с Сицилии. У него состояние было по тем временам чудовищное, влияние колоссальное. То есть он мог дотянуться до Америки и решать там дела спокойно. Он находился на своей земле, на своей территории, у него мыслей не было никуда убежать. Бернардо Провенцано 40 лет скрывался от правоохранительных органов. Где?
На Сицилии.
На Сицилии, да. На соседних фермах. Вито Кашеферо, один из первых отцов мафии, который приложил руку в том числе к формированию мафии в США в начале 20 века. Вот он один раз съездил в Америку,
настроил все.
Все там наладил, всем сказал, как им жить, вернулся к себе и больше никуда. В результате умер в тюрьме на той же самой Сицилии, но на родной земле.
Ну, это, конечно, привязки строго родовые, конечно. Разумеется. Но, опять же, все это только игра в. Да. Сейчас это не имеет никакого жизненного основания под собой. Правда, конечно, игра это помогает, скажем так, показать, что мы другие. Почему другие? А вот почему другие? Потому что у нас хотя бы декларативно присутствуют вещи номер 1, 2, 3, 5. И рядовые члены долгое время, пока еще не соображают, в чем дело, будут вкалывать не на страх, что называется, на совесть, имея в виду вот этот вот флёр, романтику и прочее, которая, ну, да, в самом деле, настраивать работу на низовом уровне сначала однозначно поможет, конечно, не может не помочь.
Конечно. Ну и тоже в заключении, да, уже нашего разговора, уж так совсем, еще один интересный фильм вспомнил. «000» Роберто Савиано написал роман, и по нему сняли недавно сериал. Там, правда, речь идет не о мафиозе, а там речь о Ндрангете. Ну, в принципе, это рядом, это Калабрия, это вот переплыл пролив и совсем недалеко. А многие же, кстати, члены Ндрангеты и Каморры, они же одновременно, мы об этом тоже позднее поговорим, они одновременно были членами мафии, они одновременно были людьми чести. Это был такой процесс слияния, он всегда происходил. Там есть один из героев этого романа, этого сериала, старый совсем лидер Ндрангеты. И он тоже, как Бернардо Провенцано, скрывается там уже не один десяток лет, и он тоже никуда не ездит, он вот в горах сидит у себя, и там прячется по каким-то тайникам, все-все-все, но с родной земли он никуда. Это вот он еще бережет свой тот самый, он еще человек старой формации, а новая формация она уже живет по-другому совершенно. Новое поколение мафии.
Понятно. Все везде так. Раньше было лучше.
Причем везде.
Так, надеюсь, вам было интересно. Вот мне, по крайней мере, очень интересно. Григорий, спасибо большое.
Спасибо тебе.
До скорых встреч, и вы тоже не пропадайте.
До скорых встреч. Всем пока.